Современная астрономия – одна из самых быстро развивающихся естественных наук. Каждые несколько лет астрофизики открывают новые классы неизвестных объектов. В числе самых свежих астрономических находок – ультрамощные рентгеновские источники. В научно-популярной прессе на русском языке написать о них еще не успели. Конечно, подобные открытия не случаются одномоментно. Ультрамощные источники впервые заметили в 1987 году с борта рентгеновской обсерватории Эйнштейн. Но только спустя 15 лет астрономы убедились в их необычности и стали искать им объяснение. Загадка ультрамощных источников в их светимости. В рентгеновском диапазоне она в миллионы раз больше солнечной. В то же время она в миллионы раз меньше, чем у квазаров и активных ядер галактик. То есть они занимают промежуточное место по мощности между звездами и ядрами галактик. Но тут-то и оказалось, что астрофизики не знают механизма, который мог бы обеспечить такую промежуточную светимость. Поиски этого механизма замечательно иллюстрируют, как возникает и утверждается научное знание. Об этом мы беседуем сегодня с Сергеем Поповым, астрофизиком, научным сотрудником Государственного астрономического института имени Штернберга.
Действительно, астрономия, она выделяется из всех естественных наук тем, что это, пожалуй, единственный пример, когда мы не можем непосредственно экспериментировать с изучаемыми объектами. Физики обычно относятся к астрономам, к астрофизикам несколько скептически, потому что физики со своими объектами работают в лабораториях, и они могут воспроизводить эксперименты, повторять их. А астрономы, они только подсматривают и подслушивают.
И в некотором смысле, если нужный объект не проявится сам, то остается только развести руками.
Да, и поэтому астрономы очень радуются, когда открываются какие-то новые типы объектов. И в астрономии буквально по пальцам можно пересчитать случаи, когда объекты были вначале предсказаны и только потом открыты. Обычно все-таки вначале появляются наблюдения, потом уже появляются многочисленные конкурирующие теории, которые их объясняют. И именно в случае ультрамощных источников ситуация была идеально такова. Их никто не предсказывал, по сути, и до сих пор люди спорят о том, что это такое.
Понимаю, ну вот виден очень яркий рентгеновский источник. Что может светить? Вот...
В принципе, могут быть достаточно яркие рентгеновские источники, если это активные ядра галактик. Это обычно сверхмассивная, миллионы, может быть, миллиарды масс Солнца, черная дыра.
То есть такие черные дыры уже твердо подтверждено, что они есть.
Да, такие дыры — это стандартная
картина. Потому что время от времени я слышу сомнения от публики, что, мол, черные дыры еще не доказаны.
Существует такая замечательная фраза, сказанная Кипом Торном по поводу одного из объектов. В данном случае черная дыра — это самая консервативная гипотеза. Из всех теорий, которые можно применять, для многих объектов черные дыры являются самой консервативной гипотезой.
То есть самой простой и наименее экзотической такой, да?
Да, поскольку существование черных дыр, оно неизбежно следует из общей теории относительности. Общая теория относительности — достаточно хорошо проверенная теория. Мы можем себе представить много ситуаций, когда черные дыры должны образовываться, поэтому это становится уже достаточно стандартной гипотезой. Можно все время оговариваться, говорить, что это гипотеза, но достоверность ее чрезвычайно велика. Сверхмассивные черные дыры могут быть очень мощными источниками, но эти объекты, открытые в конце 80-х годов, не находились в центрах галактик. И вот дальше уже возникает проблема, потому что очень трудно придумать пример источника, который бы излучал светимость эквивалентно миллиону, нескольким миллионам, возможно, светимости Солнца и не находился в центре галактики.
А чем центр галактики так выделен?
Самое простое пояснение, наверное, таково. Если у вас есть несколько разных жидкостей, вы их наливаете в стакан, водка и томатный сок, то более тяжелые опускаются на дно. Массивные объекты тоже будут стремиться в такое дно. Для галактики это, естественно, ее центр. Поэтому есть достаточно жесткое ограничение на массу объектов вне центра галактики.
Тут наблюдаются как бы десятки, и сколько их в галактике, в обычных таких вот ультрамощных источников?
Сейчас известно около сотни ультрамощных источников, но яркие встречаются в среднем в количестве один на несколько десятков галактик. Но, с другой стороны, есть галактики, в которых их много.
И они, понятное дело, все не в центре,
да,
на периферии.
Да, все они, да, не в центре. Соответственно, можно было сразу строить разные теории. Первая тривиальная идея — это много отдельных источников. Просто они расположены очень близко. Но против этого есть достаточно сильный аргумент. Много источников не могут одновременно менять свою светимость. А ультрамощные источники, некоторые из них, достаточно быстро меняют свою светимость, поэтому объяснение скоплением источников исключается. И поэтому стало ясно, что наиболее близкие родственники этих объектов — это рентгеновские двойные. У вас есть обычная звезда, в паре с ней нейтронная звезда или черная дыра. Вещество с обычной звезды падает на нейтронную звезду или черную дыру, при этом выделяется много излучения. Такой процесс, он называется аккрецией, он оказывается самым эффективным. И поэтому стали думать в этом направлении, чтобы объяснить ультрамощные источники. Здесь возникла вот какая проблема. Если вы кидаете вещество на какой-то объект с тем, чтобы он выделил энергию, то возникает предел светимости, предел мощности. Связан он с тем, что свет оказывает давление.
Как бы, если я правильно понимаю, это как раз тот самый эффект, из-за которого, например, кометные хвосты направлены от Солнца.
Совершенно верно, очень хороший пример. Я напомню, что, собственно, эффект давления света был открыт в МГУ Лебедевым примерно 100 лет назад. Кстати, одна из Нобелевских премий, не полученных российским ученым, явная. Соответственно, если вы выделяете слишком много энергии, то падающее вещество будет просто сдуваться обратно потоком излучения. Слово «сдуваться» здесь действительно самое подходящее. Предел связан с массой объекта, на который вещество падает. И предел примерно таков. Для звезды с массой Солнца предел соответствует примерно 100 тысячам светимости Солнца.
То есть, на самом деле, если бы у Солнца была светимость в 100 тысяч раз больше, чем она есть сейчас, то у него начали бы внешние слои начали бы улетать в пространство просто.
Да, совершенно верно. Если мы видим источник, который в миллион раз ярче Солнца, то это уже не может быть нейтронной звездой, потому что предельная масса нейтронных звезд примерно в два раза больше массы Солнца. То есть... Но даже обычные черные дыры звездных масс...
А черные дыры звездных масс — это что значит? Там несколько масс Солнца?
Да, до появления ультрамощных источников обсуждалось три основных типа черных дыр. Это сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик,
да?
Да, с массой больше миллионов масс Солнца. Первичные, так называемые, черные дыры, которые могли образовываться в ранней Вселенной, они должны иметь очень маленькую массу, примерно равную массе астероида. И черные дыры звездных масс, которые образуются из самых массивных звезд в конце их эволюции, когда у них заканчиваются источники энергии, и они схлопываются. И масса у них примерно 7-10 масс Солнца.
И получается, что от 10 масс Солнца и до миллионов как бы есть некая дыра такая, в которой черных дыр вроде бы не должно быть.
Совершенно верно. Поэтому было достаточно удивительно, что существуют объекты со светимостью в миллионы раз больше солнечной. Очень тяжело их объяснять.
Говорит Радио Свобода. Радиожурнал «Время и мир». У микрофона Александр Сергеев. В студии «Радио Свобода» Сергей Попов, научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга. Мы обсуждаем одно из интереснейших астрофизических открытий последних лет — ультрамощные рентгеновские источники.
Почти сразу на рынке идей начало конкурировать две гипотезы.
Как я понимаю, первая гипотеза — это была та, что в данном случае мы имеем дело действительно с массивной черной дырой, несколько больше, чем обычные звездные массы, там масс 100 где-нибудь или 1000. И такая черная дыра может обеспечить аккрецию вещества, чтобы вот дать нужную производительность нашего источника. Но с этим, как я понимаю, возникли какие-то трудности?
Но трудности, собственно, связаны с тем, где взять такие черные дыры большие. Поскольку обычный звездный механизм не дает таких массивных черных дыр. Поэтому люди начали придумывать, как можно обойтись обычными черными дырами с массой, скажем, 10 масс.
Как я понимаю, если мы получаем очень яркое освещение ночью на небольшой площадке, то, может быть, туда светят прожектором издали, да?
Совершенно верно. Известны источники, у которых излучение сконцентрировано в два, как говорят, джета.
То есть это два таких как бы направленных луча.
Да, обычно в плоскости экватора вещество течет на черную дыру или нейтронную звезду, а в перпендикулярных направлениях
от
выбрасывается.
От полюсов, да?
Да. Ну, в общем, это очень просто промоделировать. Если взять полиэтиленовый пакет, наполнить его водой, завязать и сесть на него. Вы будете в одном направлении давить, а в перпендикулярном у вас будут бить струи. Но так нельзя увеличить эффективную светимость раз в 100. Десятки раз, пожалуй, предел. И поэтому очень яркие источники уже с трудом объясняются таким подходом. Но, тем не менее, самые слабые из ультрамощных источников можно достаточно успешно таким подходом объяснить.
А самые сильные, наоборот, большими черными дырами всё-таки?
Да, самые сильные, наверное, большими черными дырами. На самом деле уже начинается процесс поиска консенсуса, когда источники со светимостью в несколько миллионов масс Солнца будут объяснять обычными черными дырами, хорошие дыры, обычные черные дыры с такими джетами, с пучками излучения, а самые мощные со светимостью в десятки миллионов будут уже объяснять черными дырами с массами в сотни масс Солнца. Остается интересный вопрос, откуда взять черные дыры с массой в сотни, в тысячи масс Солнца. И здесь есть несколько возможностей, И все они очень интересны по-своему. Когда появлялись самые первые звезды во Вселенной, они состояли только из водорода и гелия. Добавка более тяжелых элементов была очень маленькой, и такие звезды могли быть очень массивными. Соответственно, имея массу в 200-300 масс Солнца, они могли превращаться в черные дыры с массой в 100-200 масс Солнца. Вдобавок, с течением времени эти черные дыры могли сливаться друг с другом и, соответственно, еще немножко увеличивать свою массу. Другая возможность образования массивных черных дыр связана с тем, что в очень плотных звездных скоплениях звезды могут сливаться и успеть образовать звезду с массой в несколько сот и даже тысяч масс Солнца. И такая звезда, опять же, породит черную дыру большой массы. Причем ультрамощные источники наблюдаются чаще всего в тех областях, где активно формируются звезды. И поэтому люди пытаются увязать вместе два этих явления. Нужно ультрамощный источник не просто где-то объяснить, а объяснить, почему они появляются там, где сейчас активно образуются, ну, соответственно, умирают звезды.
Потому что там, где образуются массивные звезды недолго живут и умирают примерно там же, где родились, да?
Да, какие-то звезды еще могут образовываться, а самые массивные уже завершают свой жизненный путь.
И какой на сегодняшний день вообще статус всей этой проблематики?
Ну, вот сейчас все свелось к двум основным гипотезам. Это или аккреция на черные дыры промежуточных масс, как их называют, промежуточные между звездными черными дырами и сверхмассивными. И вторая гипотеза — это направленное излучение. Соответственно, эти две гипотезы друг с другом, как слон с китом, до сих пор борются. И это сейчас очень активно обсуждающийся вопрос.
А что может послужить решающим аргументом?
По всей видимости, придется разбираться все-таки отдельно с каждым объектом. То есть, по всей видимости, обе гипотезы правильные, и какие-то объекты связаны все-таки с массивными черными дырами, какие-то связаны с направленным излучением. То есть разница между черными дырами в двух гипотезах — это масса. И одни черные дыры более стандартные, они образуются из обычных звезд, образуются прямо сейчас. У нас в галактике должно быть достаточно много, около 100 миллионов таких черных дыр. И в этом мы не видим ничего удивительного. А другие черные дыры должны быть примерно в 100 раз тяжелее. И вот создавать такие дыры можно уже разными способами, и как раз дольше, я думаю, будут искать способ образования таких черных дыр, доказывать, что именно таким способом они образуются.
Чем то, что они, в общем, есть.
Чем то, что они есть, да.